друзья, с вами Самогон, с вами Сергей.
Да. Всем здрасте.
С вами Бьернский, это подкаст «Привет, Андрей», третий его выпуск. Здрасте, товарищи.
Мы все-таки решили назваться «Привет, Андрей».
Подожди, но сегодня у нас «Привет, Стамбул».
Привет, Стамбул. У нас сегодня необычный выпуск, потому что мы и так из разных мест записываемся, а в этот раз записываемся со всех разных мест, потому что у нас Сергей из Москвы сходил на выборы уже, проголосовал за народного кандидата?
Нет, я только проснулся, о чем речь? Нет, я посмотрел в Твиттере, что там творится, я понимаю, что, блин, я не знаю, мне надо тут, я только сейчас буду решать вообще, участвовать, не участвовать в этом.
Вот так проснешься через пару недель, включишь телек, а там Жирик, и все. На 6 лет.
Тут в этой штуке обидно то, что ты, если не участвуешь, то ты автоматически как бы последователь Навального. А я как бы не потому не хочу участвовать. И сейчас как-то, наоборот, хочется пойти проголосовать, чтобы тебя никто не мог упрекнуть в том, что ты за Алешеньку.
Так а ты хочешь быть последователем Артемия Троицкого, этого, как его, паука из коррозии металла? Можно его вписать? Я буду за него голосовать.
Ну, например. Ну и плюс это все происходит в каком-то детском садике, который у нас на районе. Очень сильно педалировалась тема, что можно проголосовать в любом месте, где ты находишься, то есть не по месту прописки. И прям очень активно эта штука продвигалась. У меня многие знакомые себе устроили выходные в каком-нибудь там Владимирской области, в баньке и так далее. И они прикрепились там.
Там же в баньке местной проститутки можно проголосовать.
Вот. Вот настолько клиентоориентированность, понимаешь, в этом вопросе у нас здесь.
Мы не будем шутить про то, куда бюллетень засовывают. Это самое.
Я уже пошутил.
А буду корм, а ты ж не в курсе. Ты пойдешь, посмотри, кормят ли вот у нас в Минске на выборах президента принято заливными поросятами кормить избирателей.
У нас тоже обещали, что ты можешь прийти на избирательный участок и выбрать, что ты, ну, и выбрать либо кильку за 27, либо хлеб за 7,50, понимаешь? И мне как бы ни то, ни другое я не ем, поэтому и сомневаюсь.
А Женя Самогон сегодня пишется не из Минска, а пишется откуда? Из Геленджика ты пишешь или из Гагры, Женя? Где? В каком-то теплых краях свалил от нас, в теплые края.
Орджоникидзе. Нет, на самом деле я сейчас сижу в Стамбуле, отдыхаю, смотрю, как тут по Босфорчику чайки летают, сижу в шлепанцах и думаю, как вы там в Минске в холодах страдаете.
И записываюсь тоже на шлепанец, да? Судя по звуку. У нас пока... Чуваки, я имею в виду слушателей, спасибо за фидбэк. Про фидбэк сразу. Нам можно оставлять фидбэк в iTunes, но если вы уже заходите в iTunes, то отсыпайте там звезд сразу же, потому что надо там с этого со дна, от нулевого уровня нам как-то приподняться. Если у вас есть Telegram, то вы можете оставить нам фидбэк прямо в Телеграме любимом. Там есть такой бот, ссылка на него будет в шоу-нотах.
Привет, фидбэк-бот.
Привет, фидбэк-бот, да. Вы ему пишете что-то там в приват, шлете интимные фотографии, это все прилетает нам, так что можно и так. А пока что нам пишут.
Скорее всего, мы, знаешь, даже как сделаем. Реализуем ту идею с каналом, на котором мы будем публиковать все, кроме интимных фото наших слушателей, чтобы весь фидбэк был открытым, чтобы все понимали, что нам пишут всегда.
Будем сами себе интимные фотки слать. Так, что нам пишут на Тунце? Нам пишут, что плохой звук, но для пилотного сойдет. Нам пишут, господа, просьба делать фоновую музыку более фоновой. Хорошо, сделаем. В этот раз вообще не будет. Ну, я просто объясню слушателям, что фоновая музыка, она как бы, ну, не для того, чтобы было еще более круче, да, а потому что у нас где-то там иногда появляется эхо, где-то там еще какие-то звуки странные, и фоновая музыка, по идее, должна ее заглушать. Очень круто, отличный подкаст, бла-бла-бла. Мюн не совсем...
Ну, подожди, бла-бла-бла. Ну, это вот не, что? Ну,
самим
это
себя намазывать.
Самое важное. Конечно. Спасибо, это прям приятно.
Доначу за 12.19 инфу и готов донатить за этот подкаст. Ну, тут я что хочу сказать, что мы, конечно, у нас будет какой-то там Патреон отдельный, но мне кажется...
На что мы будем собирать? На что мы будем собирать в этом подкасте?
Ну, давайте... На диск запаски. Дверному. Вот ему соберут на запаску, а мы еще... Ой, ему соберут на литье, а мы на запаску литье.
Потому что, ну, как я буду как лох ездить на плохой запаске. Но я к чему, что у нас появится, конечно, Patreon, но, наверное, немного попозже, чтобы, ну, как-то... За Patreon надо что-то давать. То есть надо как... Выйдем на какой-то уровень и по звуку, и по контенту, и так далее. А, что она еще пишет? У некоторых участников плохой звук, а в целом круто. Длительность норм. Ну, чуваки, да, со звуком это беда, но это беда всех... как бы молодых подкастов.
Горячих.
Не надо, как бы, я понимаю, что аудитория там, наверное, привыкла к инфе, привыкла к 12-19, но опять же, понимаете, что там мы пишемся там на микрофоны по 300 баксов, которые потом XAMAZE, спасибо ему, там шаманит, вытягивает всякие там бархатистые нотки из наших голосов, а здесь пишемся, вот самогон на тапок, Сергей на бюллетень пишется, ну понятно, немножко режет слух, но со временем это все выровняется, то есть как бы, ну потерпите немножко, будем...
Но мы на самом деле, будем честны, каждый выпуск мы пробуем разные настройки звука, разные конфигурации оборудования, чтобы как-то исправить ситуацию. В этот раз в теории должно быть получше, главное, чтобы качество местного интернета не подвело и не было жесткого робовойса, потому что я его у себя иногда слышу, когда ты говоришь сейчас.
Ну, короче, сильно не пинайте. Что у нас на это? У нас есть одна тема, которую мы не охватили в прошлом выпуске и перенесли в этот. Самогон где-то нашел что-то, статью нашел про под громким таким желтушным заголовком, да, реклама в Дуде – это хуйня, да, что-то в таком духе на Цукерберг позвонил.
А реклама в Дуде не окупается, не приносит никаких результатов, и вообще она там не принесла лидов компании, которая только на лиды ориентировалась. Ну, естественно, название громкое, название пафосное, вроде как разоблачает, но уже в самой статье представитель бренда пошел такой на попятную: ой, ну вообще, ну как бы мы как бы не очень-то и рассчитывали, да и вообще как бы охваты дешевые и крутые, вообще как бы не очень оно понятно. Ну и на самом деле вот весь рекламный рынок, наверное, в одном действии у меня аж тогда, что называется, пригорело, потому что пафосный заголовок есть, амбиции были, пришли рекламироваться на один из крупнейших таких каналов для выхода на массовую аудиторию. Вышли с продуктом, который никто не знает, по которому вообще ни у кого нету никакого понимания, как его там, как оно работает. То есть, ну, это, я так понимаю, довольно свеженькое решение, когда у тебя там сервис оценки прикручивается. Речь шла про продажу автомобилей. То есть вместо обычной там автобарахолки получалось что-то более сложное. Естественно, всем нужно рассказать про этот продукт. Естественно, всем нужно больше информации о том, как с ним взаимодействовать. И они после этого в лоб жалуются, что, знаете, мы тут рекламу купили, а у нас сразу не пошли покупать по нашей реферальной ссылке там из коммента.
Ну, я думаю, здесь проблема такая же, которая была у рекламодателей у Тёмы в свое время, когда очень популярен был его бложек, и там тоже рекламировали все от подгузников до бинарных опционов. Тут надо просто понимать, что ты рекламируешь, и какая там продолжительность сделки, я не знаю, насколько тебе нужно. А забивать все гвозди одним микроскопом совершенно незачем. Да, модно в Дудя прорекламироваться, но никто не гарантирует, что это принесет каких-то бенефитов. Но, поэтому, слушай, я думаю, тут скорее проблема именно чуваков, которые разместились. Ну, не поняли целевую аудиторию.
Вот у меня есть товар какой-то. Ну, я вот хочу, мы хотим вот этот наш подкаст прорекламировать. Например, Самогон там нашел где-то дочку турецкого миллиардера шейха, да, он ему там дал чемодан с баблом, говорит: на, Женя, развлекайся. И Самогон вместо там кокаина, это шутка, решил вложить в рекламу подкаста. Что мы делаем? Мы думаем, кого все смотрят? Все смотрят и кого все читают? Все смотрят в Дудя и читают Тёму Лебедева. Мы берем чемодан, делим на две равные, ну, наверное, не на две, треть к двум третям, да, а треть отдаем, ну, или, ну, ладно, поровну, а половину...
Нет, Лебедева уважим, ему две трети.
Вот я тоже подумал, да. Окей, половину Лебедеву, половину в Дудю. Проходит неделя, мы смотрим, а скачивание, ну, наверное, пик какой-то будет, да, локальный, что все посмотрят рекламу и подумают, что за больные ублюдки рекламируют какое-то говнище у самого Дудя, да, там Дудь в наушниках, там какой-нибудь маленький вставит фрагментик, все, Но у следующих выпусков статистика будет все равно, ну, такая, то есть вернется, ну, вырастет там, может быть, и не вырастет вовсе. И получится, что чемодана денег нету, самогон зря совращал усатую женщину, и все, как бы, а вы пытаетесь, как бы, это, чуваки, оправдать, типа, мы сами дураки, так, а как поступают не дураки, вот есть чемодан денег?
Ну, слушай, ну не дураки, они подбирают рекламные возможности под свой продукт. Я очень сомневаюсь, что после рекламы жилого комплекса там 12 или 19, или как он там назывался, кто-то прям, блин, пойду куплю квартиру, потому что Вдудь ее порекомендовал. Ну, вряд ли. Скорее всего, люди, которые в этот момент находились в поисках квартиры, а это человек 10, наверное, всего и многомиллионной аудитории, они просто присмотрелись бы к этому жилому комплексу. В итоге, возможно, ни одной квартиры не было продано.
То есть с рекламным рынком нужно тут понимать еще один момент, что в данном случае, если речь шла про недвижку, то гораздо лучше реклама эта воспринималась не теми, кто ищет, а теми, кто уже, скорее всего, нашел. То есть чуваки уже нашли себе жилье, уже в этом комплексе, уже практически его купили, и вот они видят, что ага, его еще и Дудь рекламирует, ну вообще крутой комплекс. Вот эти чуваки с большей вероятностью вообще, в принципе, будут получателями этого рекламного сообщения, до которых оно дойдет. Если же мы говорим про случай, где я беру чемодан с баблом, то давайте смотреть на вещи более объективно. Во-первых, мне его никто не даст. Но если уж я хочу рекламировать наш подкаст, то давайте я подумаю, как я его буду рекламировать и зачем. Потому что подкаст — это такая долгоиграющая история, где ты каждую неделю слушаешь чуваков годами. Соответственно, про него нужно не за разовую интеграцию рассказать, а скорее там пару раз впихнуть тут, там, чтобы он в течение долгого времени был частью встроенного контекста. И вот тогда уже это было бы куда более эффективно. То же самое с там пельменями, вот этим всем. То есть если мы хотим какой-то продукт навязать, не знаю, рассказать о него, нужно время, нужен правильный формат. Подождите, Дудя же размещение дорогущее. Секунду, я закончу просто мысль. Что если у Дудя размещение стоит бешеных бабок, то это не реклама на длительный сторителлинг, это реклама на разовый рассказ. То есть тебе нужен просто охват, узнаваемость. Вот ты узнал про эти дорогущие пельмени. Все, круто. Все, рекламная задача выполнена. После этого ты можешь вообще не запариваться. Все, что надо сделать, ты сделал.
То есть, когда у тебя портится склад пельменей, и тебе их надо быстро продать, то тогда эффективная реклама у Дудя или у Чома.
Нет, скорее, когда ты понимаешь, что это не канал для продажи пельменей, но ты бы хотел, чтобы их просто чуть лучше узнавали, чуть более, в принципе, воспринимаемым был бренд со стороны вообще всех вокруг, то ты такой, типа, оп, пойду к Дудю.
Но это...
Ой, все равно... У меня есть небольшая... Ага. Да, у меня есть небольшая история про рекламу и вообще про все вот это. Недавно общался с господином, который в начале 90-х совместно с господином Довганем продавали водку. Помните такого человека?
Помню, подмигивал. Подмигивал.
И там история была в году в 93-м, когда только-только должны были вступить антиалкогольные законы, запрещающие рекламу водки по телевизору. И они буквально на все деньги, которые у них были, вбахали в рекламу алкоголя, в рекламу своей водки по всем российским федеральным каналам, при том, что не было изготовлено ни одной бутылки водки на тот момент. И, соответственно, они 2 месяца, ноябрь и декабрь, пробомбили по всей России. У них разрывались телефоны в офисе, они говорили, что извините, все уже распродано, можем записать вас на февраль. Набрали предзаказов, предоплаты, и уже там в феврале-октябре, когда уже рекламы никакой не было, но уже эта водка у всех на устах была, они спокойно сбыли вагонами вот этот весь продукт.
Просто мне вот кажется, вот если бы был чемодан денег, ну вот серьезно, то понятно, что интеграция там у Дудя стоит, ну, наверное, от миллиона начинается денег, да? А сколько стоит, чтобы на 2 секунды показали, там, не знаю, экран айфона Дудя, где случайно абсолютно на секунду открыто приложение подкаста, и там на логотипе латиницей кривой написано «Привет, Андрей». Ну, наверное, всяко дешевле, да? И вот взять просто этот чемодан денег, разбить вот на такие вот маленькие, как это сказать, кванты, да, рекламные, не знаю, фрагменты, и забашлять там Амирану, Вилсе, Дудю, еще кому-то, чтобы человек, чтобы из этого как бы...
Ты не представляешь, какого это бабла стоит.
Это стоит дороже, чем просто заказать блок?
Нет, это просто у них у всех... Они как хотят. Дай мне чемодан бабла, и мы будем с тобой разговаривать. Насколько серьезно мы будем с тобой разговаривать, зависит от размера чемодана бабла, но это в любом случае чемодан. Просто либо они будут там, не знаю, 20 минут распинаться какой-то классный за большой чемодан бабла, либо тебя покажут на 2 секунды, те, кто не смотрит, а просто слушает, вообще не заметят, кто-то не обратит внимания, кто-то с 20-й попытки только поймет, даже если будет искать, и ты по итогу все равно потратишь чемодан бабла. То есть стоит понимать, что к ним даже заход всегда дорогой.
На каждую хитрую задницу, ну ясно.
Просто... Смотри, надо захватывать сердца. Нужно не с баблом приходить. Вот у Дудя есть его страсть к панк-року, и он пару раз мелькал в маечке группы «Порнофильмы» и вставлял их в свои джинглы и так далее.
Я никогда, никогда не скажу тебе.
Я вот ходил на их концерт в этом году, и прям, знаешь, прибавилось. Прям заметно прибавилось новой свежей аудитории.
А ты ходил я до думаю, этого и после этого, да?
Да, угу. Да. Это вот прям, знаешь, вставочка, ну, такая, на заднем плане совсем. То есть она нигде не акцентировалась, он не делал большого акцента на них, но я прям вижу прирост, причем вот там прям спрашивали в зале, типа, кто тут первый раз? Ну и так, наверное, процентов 25 зала были новеньких. И вот это все Дуджи вотворяще делает.
Это речь как раз про аудиторию и про релевантность этой аудитории человеку, которого ты размещаешься. У Дудя вряд ли будут продаваться там станки Кубань Джелдурмаша, квартиры тоже не очень хорошо пойдут у него. И, не знаю, путевки в Алтайский край возможно, но не факт.
У нас в чатике не раз и не два уже возникал бугурт на тему беспроводных наушников, насколько они юзабельные, насколько они новый век, и вообще насколько это хорошо, плохо, что их повсюду сейчас пихают, какими они должны быть, что мы от них хотим, и вообще как воспринимать эти устройства в наше время. То есть, с одной стороны, это гарнитура, причем реализованная зачастую удобнее, чем это делалось раньше, то есть вот эти вот все Bluetooth-уши на одно ухо, где белорусский бизнесмен из Пассата выходит с такой блюдо-гарнитуркой. У него жизнь отложилась. То есть это был не самый удачный кейс. У меня причем такая была даже когда-то. Я на велик покупал трындец, потому что ну там реально очень много ездил. И это был продукт очень нишевой, не очень нужный. И вот реально, кроме как за рулем, он в принципе и не нужен был. Есть другой взгляд, когда это AirPods, которые реализованы вот именно как та же гарнитура, но на более лучшем уровне с точки зрения того, сколько заряда она будет держать, и с точки зрения того, что там она теперь понимает много мелочей, типа сколько у тебя ушей, сколько наушников в ушах, достал ты их или нет, слушаешь ты музыку или нет и так далее. Но качество там отвратительное, правильно?
Ну, на фоне нашего подкаста ништяк качество, я тебе скажу. Сергей, у тебя там какой-то кейс был, да, по беспроводным ушам?
У меня все время было нарекание вообще к родным наушникам, которые идут с гаджетами. Это чисто физиологическая претензия, потому что если это наушники типа капелька, то мне всегда не хватало провода для того, чтобы нормально носить его в штанах брюк. Для поправочки мой рост 2 метра, и поэтому просто не хватает этого метрового шнура, чтобы комфортно там из-под куртки его достать. Они у меня все время рвались, переставали через полгода работать одно из ушей, и это было большое испытание. Последняя гарнитура проводная, которая у меня сдохла, это гарнитура от айфона, господи, 7-го, как раз-таки, когда убрали мини-джеки. И когда уже у меня навернулись эти наушники и потерялся переходник, естественно, я перешел на беспроводные, и сейчас гоняюсь с JBL-ами. именно качество записи, качество микрофона встроенного у этих Bluetooth наушников, оно отвратительное. Я не могу по ним нормально разговаривать.
Говорить нельзя. Я сейчас для информации в таких же JBL-ах записываюсь, но не в беспроводном варианте.
Вот, да, да.
И конечно, я вешу на проводе, и каждый подкаст пишу сейчас через них, потому что качество звука у них получается наилучшее. Хоть слушатели могут и не согласиться.
Да, а сейчас я записываюсь в проводных маршалах, и у них есть модель беспроводная. У маршалов кайф в том, что у них возможность воткнуть провод есть на обоих ушах, и слева, и справа. И с этой примочкой ты можешь подключить к наушникам Marshall еще одни наушники. То есть вы можете вдвоем смотреть вот как раз фильм через ноутбук и кайфово все. Вот в этом направлении меня очень радует развитие технологий. Так, Bluetooth это, конечно, проблема с зарядкой, это проблема с качеством коннекта. То есть первые там 5-10 секунд, когда вот сейчас завершился коннект, еще музыка так говененько играет. Но в общем и целом тенденция перехода к беспроводному, она меня очень радует. Я надеюсь, что и микрофон наладится, и заряд станет больше.
Слушай, на тему заряда, не знаю, что в Marshall'ах, я прям вот не хотел беспроводную гарнитуру себе, но долго подыскивал новые наушники. И когда я увидел, что несчастные JBL тянут 20 часов музыки, 16 младшая модель, старшая 20.
Вот у меня 16.
Я прям кайфнул. Слушай, 20 часов это, ну, можно жить. Это реально в течение
это 3 месяца. Ну,
подожди. Просто я в офисе не вижу смысла слушать по Bluetooth, потому что я фактически все время сижу за компом. Те редкие моменты, когда я там шляюсь, чаи делаю, я могу, конечно, на Bluetooth перекинуться и ходить дальше слушать подкасты, музло и так далее. Но реально 20 часов это заряжать там раз в месяц, два раза в месяц, потому что слушаешь ты их в транспорте. Все.
Слушай, огромный кайф Bluetooth наушников в том, что ты сразу можешь коннектиться и с айфончиком, и со своим ноутбуком. И это очень круто. То есть ты одел и не паришься. Тебе пришел голосовое сообщение в Telegram, ты послушал, не снимая наушников, не переключаясь. И ты там продолжаешь YouTube смотреть фоном на работе. Слушайте, у Невзорова столько блогов оказывается. Мне вот после Дудя начинает YouTube подсовывать его какие-то там увещевания.
Слушай, у меня вообще ощущение, что это Невзоров заплатил Дудю, чтобы все на него внимание наконец обратили. На весь этот эпатажный образ и кучу блогов.
Кто величайший подонок в истории человечества?
Вот вы как характеризуете человека, который пошел на фронт добровольцем? Сражался, ослеп во время газовой атаки, тяжело ранен в ногу, полз до какого-то медпункта, узнал про то, что его родину предали и от ужаса ослеп на несколько лет. Затем он получил все высокие награды, вернулся, был пламенным и страстным патриотом, когда понял, что его родина кончается, покончил с собой. Да? Это хороший человек или плохой?
Ну, подонок и хороший человек, и плохой
нет, это вещи. Это подонок или нет?
Я. Нет, ну конечно, не подонок.
А это я говорил о Гитлере.
Кстати, обратите внимание, да, что есть такие достаточно. Ну, чуваки, с одной стороны, плюс-минус известные, с другой стороны, высказывающие какие-то достаточно радикальные взгляды, но при этом, причем высказывающие, ну, на широкую аудиторию, но при этом всем на них похуй. Например, тот же Невзоров или Дареныч, да? Даренко вообще в прямом эфире там хуесосит всех подряд.
Девочки, не слушайте меня, пожалуйста. Я для мужского общества выскажусь. Я про то, что запретили фоточки и запретили видео, а фоточки самого Дерипаски и Приходько не запретили. То есть с девками запретили фотки, а без девок не запретили. Это упущение. Надо вообще все изображения Дерипаска и Приходько запретить. Абсолютно начисто все. Потому что вот я смотрю на этих прекрасных джентльменов в пиджаках и с вельможной осанкой, а вижу сквозь пиджаки двух придурков, макающих пенисы в шлюшку. Ритмично так макают, по очереди. Видение у меня такое, антиэротическое такое, Вот бы и это видение роскомнадзорно запретить. Всего вам доброго.
Невзоров там, я не знаю, клеймит церковь, например, да, тоже прямым текстом, но ничьих чувств они не оскорбляют, всем на них как-то наплевать. То есть достаточно, вот, мне кажется, в жизни, один, как в том анекдоте, один раз выебать козу, и после этого, что бы ты там уже ни говорил, можно прямым текстом, наверное, я не знаю, только что вот они не призывают там с Крымом что-нибудь сделать, потому что иначе все, чтобы они не это самое, все на это смотрят просто сквозь пальцы. Это какой-то вот новый уровень этого самого.
Слушай, ну, по-моему, есть тут две крайности. Просто некоторые прямо кричат из каждого угла, чтобы на них хоть кто-то внимание обратил, и на них всем плевать. А все остальные боятся ляпнуть что-нибудь лишнее, потому что их распнут. И большинство это все-таки вторые. Вспомним солиста той же несчастной пошлой Моли, которого спросили про Путина, и вот этот вопрос, он прям настолько был в точку, он прям настолько показал всю суть происходящего, что чувак, ну, явно мог бы хоть что-нибудь сказать. Глупое, нелепое, раздолбайское, да он просто слов не нашел, потому что и лишнего боялся сказать, а что-то прям такое глубокое на месте и не выпало.
Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?
Что там дальше?
Так еще бы, он стоит на двух стульях. Он и там стрижет неплохие бабки в России, в Украине. И, соответственно, любой вопрос, который бы он задал, он либо ту, либо другую часть
аудитории. Естественно, а что ты не спросил? А что ты спросил?
Ну, это же история была с Дорном, да? Когда Дорн в этом самом интервью Дудя сказал, что русские и украинцы братья, его там стали хуесосить, собственно, и в Украине, причем, ну, так достаточно агрессивно, чуть ли не морду ему не били.
Патриот снимает маску. Певец Иван Дорн, которого украинцы благодарили за помощь украинской армии, заявил, что никогда ей не помогал. А войну на Донбассе считает ссорой двух братьев. Скандальное заявление артист озвучил в интервью российскому журналисту и тут же превратился для украинцев из любимца публики в опального певца. Рассказывает Анна Карпова.
Когда произошла ссора двух собратьев.
Любимец украинской публики Иван Дорн откровенничает с российским журналистом.
И в России, я так понимаю, у него возникли проблемы, и там потом что-то там Дудь даже говорил, что, блин, ну, пацаны, ну, кто же знал, типа, такой, ну, вроде как такая невинная история. Это, кстати, это очень жизненная история. Мы с Мюнхгаузеном, если кто-то наш, вот тот подкаст «Инфу» слушает, давно мы до событий 2014 года очень много зарубались по политике, ну прям очень много. У нас из подкаста половину выпуска это споры о политике, но после событий 2014 года мы как-то так, не сговариваясь, просто для себя решили, что давай просто мы эти темы, ну там у нас какие-то есть свои взгляды, мнения, но давай просто не будем, потому что действительно есть темы, когда ты там, то есть если я сейчас вот вам скажу, что там вообще пошлая Моли, это, ну, хуйня полная, да, и вообще странно, да, и он, может быть, ничего не сказал, потому что он просто тупенький, да, я вряд ли отсеку какую-то большой кусок аудитории от этого подкаста.
Но я не думаю, что ты еще и очень сильно запариваешься от того, что ты можешь чем-то отсечь. Думаю, ты все-таки... Ну, подожди, я про то, что если ты отсечешь, в принципе, какой-то кусок своей аудитории одним высказыванием, то, я думаю, ты на попятную не пойдешь, потому что, слушайте, чуваки, ну, как бы есть мнение, я его высказываю, оно может не всегда сходиться.
Мне кажется, люди, которые делают свой выбор вот по критерию за то или за иное, которых вот может это оскорбить настолько, что он перестанет тебя слушать при прочих, ну, при том, что до этого все нравилось, но это какая-то супер радикальная аудитория.
Ну, это реально радикальная аудитория, причем под которую подстраиваться, но это, наверное, рыть себе яму. Ну, то есть представь, что завтра люди начнут, блин, а хватит говорить про то, что Бирнов не пьет, это вообще-то оскорбляет наши пьющие чувства.
Не, ну вот да. Мы
тут или наоборот, про то, что я тут вообще самогон и вообще, короче, про бухлишко что-то втираю.
На этой неделе был батл Топора и Рикеев, да, и один, как думаете, это один из лучших батлов в этом сезоне был или нет?
Да, это в принципе один из лучших батлов.
Да, это отличный был батл на битах, супер классный. Единственное, там была претензия небольшая к битам, под которые они читали второй
трек. Слушай, но это было очень дико необычно, и я думаю, это в том числе и их выбор. Они хотели сделать батл с претензией, а не очередной. На 140 ну, офигенные да. биты, но они не так сильно выделяются на фоне. А они взяли не какой-то там стандартный граймовый биточек, они взяли реально дичь. И дичь вытянули.
А вы знаете вообще, как биты выбираются? Я могу рассказать.
Расскажу, конечно, потому что...
По крайней мере, в батле рвать на битах, не знаю, видели вы или нет, я думаю, на версусе похожая история, что на первый раунд выбирает одна команда бит, и первая, и вторая должны сделать треки. Второй, типа, выбирает вторая команда, кто сделает лучше на бите второй команды. И третий каждый сам себе выбирает, потому что там он, типа, заключающий. Финальные они читают вместе. Поэтому это такая... тут еще есть перестрелка на битах. То есть ты делаешь... Ну, ты выбираешь свой стиль, с которым ты будешь читать, и твой оппонент должен на этот же бит продемонстрировать свой стиль и посмотреть, и все увидят, кто как бы круче на своем поле. Потом на поле, собственно, противника. Вот в этом еще есть такое спортивное соревнование. Это все заранее определяется.
Для рвать на битах это действительно справедливо, они, в общем-то, так это и подают, причем на другие площадки тоже похожим образом поступают. Но на Версусе, если вспомним первый GM против Sony, того же Рики, он говорил о том, что ты попросил биты помедленнее 140 BPM, и хоть это потом и говорило, что это пиздеж, я так понимаю, они делают акценты, то есть какую брать стилистику битов и какую скорость, насколько они должны быть быстрыми.
Но то есть я так понимаю, это момент согласовывается. На 140 BPM это принципиально.
Мне кажется, подожди, у Рики с Соней был медленней, реально был медленней.
Ну и у топора с Рики тоже был медленней.
Да, да, и я так понимаю, это была их фишка, которую они сами захотели. То есть не мог же Версус сам прям набраться яиц и сказать, вот вам полная наркомания, и мы будем делать такой вот трешак.
Ну, нет, нет, это, они сами это выбрали.
Не знаю, мне кажется, что надо быть выше битов, вот как, например, Хан Замай, мне нравится, как он ему покеру, какие идут.
Рвать на битах, нах твой грайм. Рвать на битах, нах твой грайм, рвать на битах.
Ты биты под него подстраиваются по итогу, то есть вначале идет такой рассинхрон, а потом бит такой, ну ладно, окей, чувак, как там у тебя, нахуй твой грайм, да? Ну серьезно.
Вот да.
Причем за май, я даже на этой неделе... Несмотря на то, что я всюду его, ну, на Ютубе ставлю дизлайки, Ютуб какой-то, сука, настырный, мне все равно подсовывают его видосы, и он даже в своем клипе, который, ну, казалось бы, да, студийно записан, он и там умудряется не попадать в бит, то есть это действительно какие-то годы тренировок такие, да, и может быть какая-то
это своя... Это стиль Егора Летова, ты не понимаешь.
Да-да-да.
Расстроенная гитара раньше, а сейчас не попадать в плохой бит.
Вот. Ну, слушайте, к этому самому, к топору и крики, меня удивило, как это сказать, меня... очень порадовала техничность, напор и какой-то такой, как это сказать, адекватный уровень агрессии.
Эй, Гарри, как дела в качалке? Я на бите, рыба в воде, ты Настя, рыбка на яхте. Преступление, наказание, и все знают развязку. Я в Петербурге с топором, и я готов рубить бабки. После батла я гуляю в охуительных штанах. В ушах тополиный пух, в руках топориный прах. Ты попросил Матвиенко заценить трек. На следующий день он предложил запретить рэп. На батле все стебали, что ты фашик и немец. Гарри злится, это выдумки ебаных евреев. Тупые негры мне подкинули тот белый колпак. Но ты выдал себя, ведь ты дебишь вот так.
То есть вот бывают прям какие-то очень агрессивные батлы, которые, мне кажется, где-то даже перебор, вот можно было бы где-то без этого обойтись. А бывают какие-то совсем, я случайно тоже сначала тыкал по Ютубу, посмотрел Абалбиск в Харькове, и там прямо, я думал, что его оппонент у него отсосет прямо, потому что там вообще в то время Абалбиск то ли он пьяный, то ли еще что-то, ну как-то он так фристайл, короче, идет, да, а чувак в своем выступлении, его оппонент там чуть ли не признается ему в любви и рассказывает, как он вырос там на его песнях, да, и это выглядело настолько как-то, ну, не знаю, странно, как минимум. То есть, с одной стороны, агрессия должна быть, с другой стороны, должен быть какой-то нормальный уровень, чтобы не было отторжений. И, опять же, оба этих чувака, ну, не знаю насчет топора, но Рики достаточно агрессивный же чувак, и он такой, вспомним всякие его там с Сином, да, вот эти все истории, когда там прямо... Я в прошлом выпуске хотел поставить фрагмент какого-то батла с Рики и он, этот фрагмент не прошел мою внутреннюю цензуру. То есть я побоялся, что у нас из нашей аудитории есть люди, которые настолько не в теме, что просто дальше не будут слушать подкаст. Вот серьезно. Сергей, расскажи, как ты вот как участник всего этого дерьма, расскажи, как есть какой-то договор. Ты вот, например, с кем-то батлишь, ты понимаешь, какой у него будет уровень агрессии, жесткости, и сам подстраиваешься под это, или такого нету, и ты просто там выбираешь себя как-то.
Смотри. На самом деле батлы, они еще, ну, помимо того, что имеют практическую часть, они еще имеют и стратегическую. То есть ты можешь высмеять человека, и у тебя есть огромное количество инструментов, которыми ты можешь воспользоваться. И перед каждым батлом тебе, конечно, нужно простраивать линию своего батла. Типа, как ты это будешь делать, чтобы батл выглядел органично, и ты на общем фоне мог тоже выиграть. И, конечно, ты должен как-то предугадать, про что будет читать твой оппонент.
Батл в целом должен быть гармоничным, да?
Да. Батл должен быть, в принципе, гармоничным. Будет странно, если человек, вот как ты рассказал, в первом раунде будет избирать тактику просто нахваливать оппонента, а оппонент будет чересчур жесток, то симпатия публики и жюри будет, скорее всего, на твоей стороне, если он будет слишком жесток или слишком отвратителен. Если вы оба будете отвратительны, то публика будет вас сравнивать уже вот в степени этой отвратительности, а ты можешь просто иначе сделать.
Ну да, ты выбираешь поле, на котором играешь, грубо говоря, и виды спорта, в которых ты можешь быть сильнее. То есть один придет с агрессией, с нападками, а ты начнешь все это высмеивать на его примере. И он, получается, будет себя хоронить, а ты ему давать лопату.
Это... Соответственно, эти тактические приемы мог видеть в том же самом батле Лехи Медь, где у него каждый раунд, он про разный, с разным настроением. Вот он в конце, типа, сделал такую супер откровенную штуку, там, обнажил свои, блин, исполосанные руки, и, типа, вот как Данка свое сердце вырвал, и все стали к Лехе Медь иначе относиться, да, он, типа, хайпанул чуть больше, чем делал до этого.
Но, подожди, я вклинюсь, но смотри, но я правильно понимаю, что какая-то вот такая вот откровенность в третьем раунде, это уже де-факто стандарт, потому что и Мирон против Гнойного, и Гнойный, вот лучше я буду ебаным нунеймом, да, это же, это все равно откровенность, и...
Специальная песня про вейп. Мы сказали намного больше. Весь твой рэп ни о чем, потому что он только о боксе. Так что нахуй тебя и нахуй Версус вместе с вашей послушной толпой. Лучше я сдохну ебучим ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой.
Мы ждем, да, правильно? В конце каждого батла она должна быть. То есть они, каждый в себе еще ковыряется так, чтобы им показать. Расскажу.
Вот тема заканчивается просто.
Да. И, собственно, тут снова возвращается моя аналогия вот батлов с КВНом. Я просто подумал над этой мыслью всю эту неделю, она мне еще больше стала нравиться, что действительно весь этот хайп, вся эта популярность и вот это огромное движение, которое идет вслед за этим, абсолютно разные направленности у кучи самобытного, это как раз очень напоминает рост движения КВН, когда те тоже вскрывали супер насущные проблемы, высмеивали это супер круто, там также был соревновательный дух, там также были жюри, были
и
свои
любимые... И финалки всегда откровенность, правильно? Все, мы уходим
И в конце вот должна быть слеза. И, собственно, вот это вот трехраундовое выступление, его тоже можно сделать, ну... поделить смысловым по КВНовским конкурсам. Типа, первый раунд — это вот приветствие, где ты должен, типа, о себе заявить как можно больше, чтобы понравиться залу, получить все его симпатии. Второй — это разминка, где ты делаешь ответочки на чувака, который читал против тебя, и там всячески весело, коротко его подъебаешь. И в конце ты вот начинаешь говорить о том, как много тебе батлы дали, что ты занимаешься этим, несмотря ни на что. И все, весь зал твой, все потекли. Я вот думаю, что что-то подобное сейчас происходит в Версусе, во всех других батлах.
Это, в принципе... Еще во Фрешбладе третьем говорили об этом, что ну, вот сейчас будет стандартный третий там с откровениями.
Ну да, тот же финал сектор PM, где там в конце сектор. Сейчас время, сейчас пришло время для сентиментальной хуйни.
Тихо, знаешь, который час? Время сентиментальной хуйни в конце. Вот и закончился мой финал. Спасибо РБЛ и Антон ЗБ. Благодаря вам я нашел себя. Спасибо тебе. Я писал этот текст, скрипя душой и зубами. Ведь я здесь не за тем, чтобы тебя задеть, а чтобы после батла с тобой нахуяриться. Это...
Ну, слушайте, я насчет вот, Сергей, то, о чем ты сказал, вот мне как-то мысль сейчас пришла, да, о том, что два чувака... должны в итоге сделать гармоничный продукт. Вот мы сейчас говорим про Рики и Топора, в частности, да, получилось да. очень гармонично и очень круто получилось. И Сектор ПМ тоже круто. А вот мне что-то вспомнился старый Эрнеста против Гнойного. И вроде как тоже популярная история, но он настолько негармоничный, когда Эрнеста там что-то там втирает про, там, не знаю, Раскольникова, например, а Гнойный его как-то в своей манере, только в своей манере ебет.
Но это стратегически переиграл. Прям вот стратегически, потому что один вообще мимо.
Да.
Не в то настроение попадал, а по харизме навязывалась совсем другая атмосфера.
Ну и получилось в целом очень как-то разнобойно. То есть его, ну прикольно, то есть там гармоничнее просто выковырить отдельно, там, не знаю, батлы Гнойного посмотреть, это прикольно. А с Эрнеста они, так же, как, кстати, вот этот вот самый, наверное, ну, самый популярный батл, да, Мирон против Гнойного, когда тоже получилось очень, ну, на мой взгляд, очень негармонично. Вот я вот все думаю, почему мне этот батл не понравился.
Ну вот да, да. Вот о чем речь? Они просто решили сыграть в разные игры, и вот кто-то выиграл, кто-то проиграл здесь. Хотя батл в целом развалился.
Хорошо, а чувак, который, ну, например, ресторатор, да, когда он собирает противников, они, наверное, вряд ли учитывают такие моменты, что вот эти два чувака в целом продукт получится, ну, прямо скажем. Так, то есть Гуф против Птахи, например, получилось весьма гармонично, что тут говно, что тут говно, да? Или там этот Сява против этого самого
Томата. Ну смотри, да. Когда рестор распределяет пары и назначает батлы, конечно же, он делает это исходя из стиля, из того, что обычно делают артисты, но если это говорить именно об артистах, не об батл-рэперах. Они имеют свой бэкграунд, свой опыт, и вот интересно, как бы они побатлились, потому что вот они примерно равны по творческому пути, похожи, используют приемы, поэтому появляются батлы фриков, появляются батлы там Димаста против Драга, потому что и те, и тот, и другой, типа, качки, и те, и другие.
Ну, вот, опасные. Вот, два быка с разными настроениями.
Да,
с другой стороны, Мирон с Джуни Боем, это как раз-таки такая чисто вот батл-рэповская тусовка, которая в своих онлайн-батлах когда-то давно батлились, и у них, в принципе, очень похожий подход к этой всей истории. И там условный Рамирос же будет совсем в другом стиле батлить.
Да.
Добавьте вместо этого туда, вот кто там у нас был из прям крутых ребят за третий сезон. Ой, ну вот там Хованского поставить против батл-рэпера, это же будет смешно. Это интересно именно в контексте двух видеоблогеров.
Да, конечно.
И вот такая история, что бывают батлы однокалиточные, когда в разные игры играют. А тут история, где они в очень похожую игру играли и друг друга переигрывали в каких-то мелочах. То есть у меня нету, например, откровенного победителя. Я знаю, что в определенных моментах там был сильнее Рики, но я вижу, что в других моментах его просто там, в два действия переигрывает топор, и у него получается по-своему охеренно. И да. получается, что вот то противостояние, которое можно пересматривать и радоваться, что победителя нету, потому что он у всех свой.
Ну да, тут, конечно, очень круто. Кстати, расскажи в двух словах, ты зацепил про Хованского против этого самого, против Ларина.
Ларина.
Почему? Я вот когда смотрел тот батл, мне казалось, что, ну вот все, этот ящик Пандоры открыт, и теперь в батлах мы будем видеть вообще всех подряд, я имею в виду всех подряд, там, не знаю, блогеров, политиков, всяких культурных деятелей. Тут у нас будет в шоу-нотах ссылка на батл на телеканале Дождь, но там, опять же, там какие-то для меня это нонеймы, я не знаю, кто-то там, какие-то там условно за Собчак и за Навального, да, двое, но тем не менее, почему мы не видим волны батлов, почему блогеры, например, ведь это, ну вот опять, мы часто вспоминаем Вислу, но Серега, вот сейчас у них там какой-то конфликт с каким-то там вторым чуваком, что этот его Вилсу пинает за то, что он там продажный, Вилса как-то там снисходительно на это все сквозь пальцы смотрит, неважно, но мне кажется, что ведь мы понимаем, задача у того и у второго просто хайп, да, собрать побольше каких-то этих самых. Почему они не сойдутся в батл? Почему батлы не стали способом решения проблем? Ведь это наберет просмотров гораздо больше. Ну, то есть, если бы не магия собрались с Бастой, да?
Вот, подожди. Я тебя вот прям сразу остановлю. А, ты видел батлы, которые заказушные? Ну, вот там всякие политические батлы.
Ну, это отвратительно, конечно.
Или когда бренды пытаются у себя там в рекламе что-то рэпчик почитать.
Я даже с ТНТ вот посмотрел вот эту минуту, там вот. На самом деле не очень-то. Вот вы хвалили, мне как-то так...
Но на самом деле вот чувак, который с Гнойным батлил, он просто взял свой такой самый прям, наверное, приличный раунд с батла и зачитал его же. То есть он на все претензии, что он зашкварился, он ответил тем, что, ребята, это был текст с батла, который выходил там на слово. И если вы считаете, что из-за того, что он озвучен на телеке, он внезапно стал зашкварным, то вы, по-моему, ебанулись.
Не, ну он интеллигентный очень, ну там нету мата, там нету вот всего этого. Ну...
Но это раунд был подходящий. Я не
а тебе матерка что? Хотелось услышать по ТНТ?
Ну да, вообще.
Тебе тогда дебаты российские, пожалуйста.
Там уже в мордобой.
В чем история?
Ну, продолжай.
Батловый контент, на самом деле, он строится на искренности, на талантливости и на какой-то такой, на навыке тонко чувствовать аудиторию, которой ты это все сейчас высказываешь. Потому что в определенный момент батл может не зайти просто потому, что всем плевать на то, что ты говоришь, что это какие-то грязные штуки, а потом ты берешь финал второго фрешблада.
Смотри, хорошо, окей, я вклинюсь сразу, смотри. Вот у нас есть, мы посмотрели Топор и Рикиев. Я не знаю, по-моему, между ними никакой зарубы нету, и вполне возможно, что они там после батла пошли вместе пить пиво там куда-то или что-то.
Не, у них я сам удивился, я думал, что это батл ради батла, знаешь, типа писькомерка двух скилловых чуваков, но оказалось, что тусовочка-то очень маленькая, узенькая, у них даже были свои терки, за которые они друг друга рады подстебнуть и показать, кто тут батя, а кто тут меньше батя. И, блин, но на самом-то деле у них был конфликт, они вкладывали душу и, в общем-то, делали от души для себя, и они выкладывались соответствующе. Да, а посмотри какой-нибудь там Лил Дика с Сявой, ну это же говно.
Так вот я про что хочу сказать, что да, что, ну я, например, не увидел у Топора с Рики конфликта, или мы возьмем там Рамиреса, предыдущий батл. Как только там возник конфликт, он сразу втопил заднюю, вообще переобулся в полете.
Так вот, стыдень,
да. А ведь, ну при этом есть вполне реальные конфликты, например, вот этого вот прекрасного армянина с Немагией, да, там у них из-за рекламы они там что-то не поделили, этот им занес бабла, они его плохо
пришли. Это же будет пресное говно,
да
это
почему?
Же никто не будет делать.
Один
да.
пойдет, армянин пойдет к тому же Рике, и Рике ему напишет текст, а эти два чувака пойдут еще к кому-то, к Басте, и Баста ну, им смотри. Напишет текст. И, ну, смотри. Я утрирую.
Ну, понятно, но смотри, вспомни батл Джарахова с Ларином. У Джарахова были скиллы. У Джарахова был на достойном уровне написанный текст. Причем, ну, с большой долей вероятности не лично им. Все вроде как есть, все составляющие. Но батл никому не нужен, не интересен. И, в общем-то, забылся через неделю. И то жил так долго из-за мема про, там, 15-й год.
Ну да. Хорошо, а Хованский против Ларина? Ну круто, можно в прямом
Хованский выстрелил. Выстрелил на контрасте.
Пророк, брошюра, крекер, крен, рефрактор, руль, квартира, рессора, трувер, версус, рэп, прораб, ресурс, придира, рукоблуд, транзистор, рекорд, рестарт, регистр, рупор, корректорша, директорша, пердун, резистор. Питер Корсар, друг Горарова, Ларин, Рапина, Романа, Перилу, Куратор, Перилу, Мордаева, Дарай, Ларин!
Потому что у них конфликт
живой. И потому что там был реальный конфликт. И даже если ему писали текст, то, ну, он туда вложил своего добра, ну, очень много. Потому что отсылок этих там
да.
по всему тексту разбросано столько, что, если человек со стороны это писал, то явно вместе с Хованом.
Ну, и давай скажем прямо, что там было много иронии. Слушай, вот, Сергей, ты как человек, опять же, из этой все... Расскажи, насколько тяжело, вот есть какой-нибудь видеоблогер, там, ну, неважно, любой, вот не магия. Они, чуваки, конечно, экстренный язык, но насколько, каковы шансы, что им напишут, например, текст, или они сами вдруг напишут текст, и они хорошо выступят? Есть какая-то связь, или это должно быть какие-то годы тренировок, там, я не знаю, или еще что-то?
Ну, слушай, блогеры бывают разные, есть видеоблогеры, есть ребята, которые там делают какой-то рэпчик, какую-то музыку, им, конечно, будет проще и написать, и исполнить. Конечно, они, скорее всего, и как только станет известно о том, что какой-то хайповый блогер с кем-то связывается, они заебутся отклонять приглашение и предложение от гострайтеров, потому что многие захотят им написать сразу же.
Это круто же. Ну, то есть, это новый виток. Ну, то есть, новый уровень. Вот, слушай, тут у нас, я не знаю, я бы вот к этому, я думаю, какую песню в конце этого подкаста поставить, да, и мне хочется вот этот фрагмент из твоего батла поставить, потому что реально, я сам посмотрел, это Сергей участвует в батле, ну, как вы поняли, да, и там у нас вот самогон бросил в чате.
Чтобы не считал твой военком, но ты не избранный, Вадик. Тебя не увезет Тринити из-под моста на ночь глядя, ты не научишься с нихуя всем боевым искусством мира и сего образа, Нео, могу обещать тебе только дрявый затылок. Но даже если бы мы были в Матрице, срежиссированной будущими трансгендерами, ты максимум был бы бабой в красном платье, которую фоном рендерили. Вот степень твоей исключительности, быть ботом в игре и даже не быть убитым. Ведь для этого надо хотя бы на секунду стать агентом Смитом.
Нет, мне понравился панч про женщину в красном, херово отрендеренную. Я хожу второй день с этим. Я еще думал, может, у меня как-то я не так воспринял, ну, в силу того, что мы вместе подкаст записываем, я еще жене показал, и она говорит, блин, ну это прям круто. Поэтому я поставлю все-таки.
Это было попадание, причем довольно не дико агрессивной подачи. Ты наоборот более спокоен был. Не был каким-то гиперэмоциональным, ты не был гиперагрессивным. Но ты настолько разложил вот этим вот панчем противостояние, причем противостояние довольно жесткое.
Ладно, хватит намазывать, слушатели в конце только это услышат, а то сейчас получится, что ты так расхвалишь, что потом люди послушают и скажут, господи,
ладно, я думал, ладно,
что
там давайте, будет... Давайте о больном. Второй выпуск отбора, и это прям... Вот я, кажется, понял, зачем нужно было это шоу снимать. Ресторатор получил все эти заявки, понял, что они берут половину просто...
Со слова.
Половину РБЛ, половину слова, да, половину каких-то еще ребят, и прям нужно отмазаться, а то же нас засрут. Давайте просто всем покажем какое там говно и скажем, что это мы еще лучше отобрали. Но... И вот так примерно получилось из того, что я увидел, потому что...
Ну... Хотя, знаете, я тоже там не увидел в этой подборочке из 100 пару, но очевидно, крутых заявок. И в Беларуси есть такой бэтл-рэпер, как Рома Суровый, и он сделал божественную заявку, но она даже в топ-100 не попала. Вот это вообще непонятно, почему.
Но, по итогу, что мы получим? Мы получим противостояние опытных чуваков, которые получат небольшой кусочек вот этого вот хайпа от Смоки и Мирона. Ну и все. И у нас получится просто намешали чуваков с других лиг. Все.
В прошлом выпуске нашего подкаста я же так прямо спросил, зачем вообще весь этот цирк, когда они могут взять топ-5 из каждой лиги и просто их собрать. И вы сказали
мне... А я говорил, что к этому все и идет.
Да, но вы сказали, ну это будет тупо и нечестно. Я говорю, ну пускай бы сделали тогда отбор для вида, да, в итоге все равно... Ну, в итоге я как бы предугадал, что оно так и получилось, но я вот смотрел, и у меня такой возник вопрос. Я уже ничего не начал. А я не вижу конфликта, не вижу искренности. В чем прикол? Почему взяли, вот мы, надо было, наверное, в прошлый раз это обсудить, почему именно Смоки и Мирон? В чем их конфликт? В чем это? То, что у них там когда-то кто-то кого-то дичил, так это же, ну, еще динозавры
не, учились, это, наверное. Конфликта нет. Мирон, понятно, зачем? Это сразу плюс, да. 4 миллиона просмотров.
И минус обалдиск.
Ну да, ну плюс батя лиги, все дела. Но, во-первых, да, он не объективен с тем же Обалбиском, хотя бы, ну, да, посмотрел бы его хотя бы и засрал, хоть что-нибудь было бы. А Смоки, у меня такое ощущение, что вот они прям сели, открыли так 10 папочек, кого можно. А Баста не пойдет, у него там шоу-голос или что-нибудь еще. А остальные, там, кто не согласился, кто не слишком крутой, И вот взяли бы они того же Гнойного.
Подожди, вот, давай по порядку. Смотри, есть Баста, который делает свое шоу для телевидения, и который, кстати, я так понимаю, в ближайшее время, я тут в Инстаграме видел Дудя, и Дудь, Баста запускает свой клон в Дудя, да? То есть он будет с кем-то общаться.
Газлайф.
Газлайф, да.
Газлайф.
То есть видно, что...
Ну, это будет пресное говно, давайте сразу.
Это понятно, но мы обсудим, чуваки, через неделю, как и любое пресное говно. Но слушайте, видно, что Баста хочет в этот самый, тоже хочет в YouTube. Он понимает, что концерты концертами, но можно зарабатывать те же бабки на расслабоне, а концерты делать, например, для души, не ебашить там 300 концертов в год и жить ничуть
я
не
думаю,
хуже.
Он еще и рабочие места создает, и кусок аудитории хочет зацепить, и да. Прекрасно понимает, что на самом-то деле, если ты пропишешься на YouTube, то ты будешь... чуваком с куда большим количеством возможностей.
И меньше затратами.
Наша беседа что-то так утекла от того вопроса, почему Смоки и Окси, почему такие ребята. Но мне кажется, это так же, как Фадеев и Тимати на шоу «Песни». То есть они все-таки из разных плоскостей, но, в общем, за батл-рэп. Хотя да, если бы были конфликтующие команды, было бы интересней. Но
ну, смотри,
выбирали бы из одного и того же набора рэперов.
Просто... Если они хотели еще пропиарить Смоки Мо, то я еще, может быть, могу понять. То есть вот реально,
ну,
чувак
да.
В рэпе уже давно, многими котируется, у него там сейчас альбомы выходят, и вот он на вершине хайпа. В этом смысле их, в принципе, можно понять. Но батловая составляющая, да какое она отношение к батл-рэпу имеет?
И очень вот шоу «Песни», да, там история такая, да, чуваки, это слушайте, я говорю, мы даже такое дерьмо обсуждаем. Шоу «Песни», там нету конфликта, ну, то есть там не подразумевается конфликт, там просто два чувака, у которых разная стилистика, наверное, там один в кавычках рэпер, второй в кавычках, там, не знаю, попсарь, наверное, как, я не знаю, такого
условного. Но... Ну, разного объема,
да.
Разных направленностей, чуваки. Я бы скорее привел в пример шоу этот на СТС со Славой и Киркоровым. Вот там, знаешь, прям конфликт поколений. Вот. Один попсарь, а второй, который, ну не по... он тоже попсарь. Он пошел торговать лицом в телевизор, но вроде бы пытается оставаться каким-то аутентичным собой, пытается всех подколоть, пытается там всех высмеять и послать. И в этом как-то, ну, столько и наивности, и искренности одновременно, что, ну, как бы, вот оно же приятно смотрится. Какие-то подборочки на Ютубе смотрел? Полностью, конечно, не смотрел. И оно вот прям прикольно.
Вот, так у меня вот вопрос. Почему Гнойного не позвали? Почему вместо Смоки не позвали Гной? Это был бы абсолютно реальный конфликт. Те же обзоры выглядели бы, отборы, вернее, выглядели бы в 100 раз интереснее, если бы одних и тех же чуваков более обсуждал того, Гнойный и Мирон.
Ну, я думаю, это, во-первых...
Если бы они смотрели вместе, представь, что им приходится соглашаться принципиальным
почему
соперником.
Так? А зачем соглашаться? Вот выходит...
Не-не-не, в том смысле, что вот Мирон говорит, что вот это вот прям бесталанное говно, ну его нахер. А Слава же говорит, оппозиция.
Берем, я его вот, в команду возьму.
Вот, ну, вот, вот. Но не каждый. Будут же случаи, где прям реально говно, им пришлось бы местами соглашаться друг с другом.
А, нет, в этом смысле, ну,
было. Да, да, что они бы, получается, в любом случае, их вот этот конфликт, их общение, отношения развивались бы. Да хоть бы они бы Бангиду уже вытянули, если он там еще жив. Уже было бы интереснее.
Мне кажется, что просто Рестор зажал денег. И все,
Думаю, не в деньгах даже вопрос. Скорее, просто не было кандидата, который бы подходил по всем параметрам, и они решили, да и хер с ним, сделаем Смоки, и люди и так как бы поверят.
Слушайте, у меня еще один вопрос по поводу отборов. Они вот постоянно ссылаются на иностранные батлы, ну, на то, что участники должны ориентироваться. Объясните мне, иностранные батлы, они же в разы менее популярные, чем российские. Почему надо ориентироваться на менее популярную историю?
Смотри, давай я. Во-первых, я сам, честно, начал иностранные батлы смотреть с огромным удовольствием. Я могу уже сказать, как человек, который смотрит это. Там очень классно показаны фишки и подача. В общем, все фишки, все ходы юмористические или по подаче, они все равно все тянутся с западных батлов. Там ребята являются в большей степени новаторами в этом. И поскольку это такая малопопулярная нишевая штука из-за того, что русскоязычная аудитория имеет маленький доступ к этому из-за разницы языков, то она, собственно, менее популярна. Если бы все эти батлы имели там дубляж, там годные субтитры, то они бы, конечно же, были популярны в России.
Нет, а я про другую популярность, про популярность мировую. В мире батлы смотрят меньше. Ну, то есть
просмотр.
Там...
Мы про просмотры.
Я сейчас пытаюсь... На Западе это просто маргинальная история, которая мало кому интересна. Ну, то есть, там просто уровень жизни, интерес с такими вещами другой. У них другая социальная напряженность, социальный запрос.
У них и к рэпу немножко другое отношение. Давайте с другой стороны посмотрим на этот вопрос. В России рэп прям стрельнул, и он получает больше внимания, чем там качественного контента зачастую. И, собственно, что Рестор, что Мирон хотят качество этого контента повышать, потому что реально скилловых чуваков, которые делают крутые штуки, раз-два и обчелся. И всех их подписывают вот, крупные игроки рынка уже на себя и начинают их раскручивать. Все хотят, чтобы кто-то куда-то подсматривал, чтобы люди не оставались в рамках своего болотца, потому что российский батл-рэп, он строится только на разнообразии величия русского языка. Нет, и том, что... Подожди, я к чему подвожу, что американский имеет очень много своих фишек и условий именно за счет того, что там особенности языка и то, что этой всей истории там уже по 20, по 30, по 40, по 70 лет, которую все развивали все это время, она уже на высоком уровне. У нас оно не развито, и наши не хотят догонять. И их хотят подпихнуть, форсировать, подтолкнуть, сказать, чуваки, давайте быстрее, давайте делайте это вот прямо уже сейчас, потому что вы затормозились в развитии, стагнация — смерть. И хайп весь этот уйдет буквально еще через годик, через два, я думаю, пойдет на минус или в другую сторону. И пока есть возможность оставаться актуальным для аудитории, они всеми силами поднимают планочку. Но аудитория...
Смотри, как я это вижу, что чисто вначале чисто математически есть множество какой-то, назовем его там, англоязычный батл-рэп, где 2 миллиона просмотров – это топ прямо. А есть множество... русскоязычный батл-рэп, где 32 миллиона просмотров, это топ. И этим, где понятно, что тут, где 32 миллиона, здесь людей больше, здесь контента больше, здесь сколько лиг, я не знаю, в Минске, наверное, несколько, есть лига Каменные Горки, наверное, есть. Здесь лучше пацаны, и по идее здесь должно быть больше, ну, отбор больше, это, грубо говоря, там, как КВН может там загребать.
Но исходные данные говно, потому что американский весь рэп батловый строится все-таки больше на музыкальности. Туда идут ребята, которые и так читают, у которых есть свой микрофон, в который они начитывают свой хип-хопчик, который даже кто-то не слушает.
Но это нельзя померить. А наши... Давай про цифры говорить. Ну, музыкальность, может, и у нас музыкальность. В чем ее?
Не, подожди, а вопрос, собственно, в чем? Почему на Западе это не так популярно, как в России? Нет,
почему надо равняться на тех, кого меньше? У них там, где меньше, там должно быть хуже. А тут, где больше, тут отбор лучше. Ресторатор может из тысячи отбирать, а может быть на Западе нету вообще в принципе столько заявок не придет. То есть здесь отбор лучше, здесь качество должно быть лучше. Почему? Где
технология? Вот тут расхождение ключевое. То есть смотри, представим какая-нибудь там советская Россия, в которой стали популярны театры, и вот прям нужно строить театры, оперные, балеты, вот это вот все. Mm-hmm. При этом уровень постановки, актерской игры, режиссеров, драматургов – говно. И они отправляют чуваков, вот идите учитесь во Франции, они там крутые в этом деле, они уже два века на этом собаку съедают, и у них все прям круто. И им что скажут? Да блин, ребят, у нас вон люди в театры ходят, а у них театры не настолько популярны, у них там 2 миллиона посмотрело пьесу, это прям топчик. Но ведь по факту нет, если у тебя есть развитая инфраструктура, тебе нужно для нее наполнение. Более того, чем больше инфраструктура, тем быстрее изживает себя это наполнение. Если раньше ты мог одну, там, квартет и мог одну пьесу крутить, там, 5 лет объезжая всю Россию, сейчас они сняли фильм, все посмотрели, это нужен новый материал. Чем больше охвата, тем быстрее оно себя изживает. Так с батл-рэпом получается, не что знаю, им я, нужно я больше поддержать других, аналогия. Чтобы развивать.
Давай по аналогиям. Ну, хорошо, если мы говорим про театры, то именно театр Дягилева в начале века ездил по Европе с декорациями, которые стоили там, я не знаю, как бюджет Беларуси, наверное. И именно Дягилев годами ездил по Америке в турне, да, со своим Дягилев, его там два дружка гея, да. И именно русская, вот эти все кокошники, вот этот вот как он там, князь Игорь, я не знаю, вот это все, это они там были, и из Европы в Россию никто с театром, так что тут аналогия и история как
аналогию.
Но все равно...
Но, ребята, ну хватит докопаться к примеру, я именно привожу его смысловым, а не историческим, в том плане, что есть чему поучиться, если где-то более развитый рынок, а у тебя продукт...
Как вы понимаете, что он более развитый?
Ну слушай, ну там разнообразнее, там разнообразнее, там больше
самобытия. Подожди.
Любой более-менее шарящий в хип-хопщике чувак, не я, скажет тебе, что, блин, там уровень
вся наша сейчас хип-хоп-культура, вся наша эстрада, которая хип-хоп, она по большому счету имеет свои англоязычные аналоги, которыми вдохновляются эти рэперы.
Давайте отсюда обсудим, чуваки, смотрите. Да. Я человек, выросший на Егоре Лето, скажу, что почему я не слушаю Ю и, в принципе, никакой иностранный хип-хоп. В машине еле. Ну, так я вообще музыку не слушаю, но вот в машине музыку иногда послушаю. Почему не слушаю иностранный, почему я слушаю Мирона, например, новый альбом Касты? Потому что иностранный хип-хоп – это про негров, про золото, про миллионы, про золотые диски, про этот самый, про Кадиллак Эскалейд. Это для меня абсолютно далекая история. Я никак не могу себя ассоциировать с этим. У них гангстерские вот эти вот пау-пау, они вообще далеки от меня. Я не понимаю, про что это. Так же, как я, например, не слушаю там попсу какую-то, да, мало половин, потому что это девичьи там какие-то влажные мечты тоже далеки от меня, мне это не интересно. Почему я слушаю новый альбом Касты или Касты, вот хороший пример, уже не будем этот Горгород цеплять.
Давай, Каста, которая полностью слизывала свой стиль с Wu-Tang Clan. Давай,
я говорю про последний альбом, я не знаю, что слизывал, я тогда слушал этот самый «Пластмассовый мир победил», про то я не в курсе, но сейчас. Они, это песни, которые наполнены близким для меня смыслом. Это чуваки моего возраста.
Алло, короче, надо срочно, пока не увели, брать по бросовой цене участок земли. Нужен документ и выписка с кадастра. У тебя ж там кент, звони, чтоб ждали нас там. Основную кашу я порешаю с нуля. И все как обычно в наших поделим долях. В темпе давай всех за руки, все надо сделать за день. Бухгалтера поднял, короче, все нас...
Поют про надо проверить запись в кадастре, понимаешь? Они поют про. Да. У меня нету детей, но я их понимаю, что у него он разрывается между этим. И вот он в этом
популярность. Ну, речь про то, что чтобы стать популярным, нужно сейчас история успеха, нужно ориентироваться на Запад и смотреть, что популярно там. Потому что люди все равно слушают так или иначе, в том числе и Запад, привыкают к этому музыкальному вкусу, им это становится интересно, и тут появляется русскоязычная такая штука. Правильно же я не сказал, Каста начинала, стала известным после того, как начали они что-то слизывать с Wu-Tang Clan. Те же самые фрешмены, это тоже
по смотрите, сути, давайте слово. Так.
Так они тогда были маргинальными.
Смотри, Каста уже сформированная часть. Давай, они знают, окей, про что
попеть.
Скрепа? Хорошо. Хаски уникальный чувак, который...
Давай возьмем...
Я не знаю. Фараон.
Фараон, я не могу, я слишком стар для этого дерьма. Но я про что? Что когда русский рэп копировал...
Хорошо, Фейс, вот это твое поколение, Фейс. Он же полностью копирует одного чувака, Лил Пампа. Один в один.
Так смотри, когда... Нет, я не про то. Давайте про Касту возьмем. Что Каста, когда они копировали иностранный рэп, который там маргинальный, они сами были маргинальными. Но как только они стали писать про жизненные темы, популярные здесь, да, вот на нашем пространстве, они стали популярны среди таких чуваков, как я, потому что, ну, серьезно, у меня много друзей, с которыми мы вместе ходили на Сепультуру еще 10 лет назад, сейчас слушают Касту и говорят, ну, так, знаешь, стыдливо потупив взгляд, говорят, ну, в принципе, ничего так, даже нормально, да, то есть...
Да.
Потому что они, тогда они, конечно, были, но выше, чем оригинал, они прыгнуть не могут, пока они копируют оригинал. То же самое с батл-рэпом. Зачем им читать тексты про литые золотые диски, и, ну, опять же, и про там BMW i8? Мы не поймем здесь этого. А когда он...
Подожди, но тут как раз-таки песня про богатство поется с конкретной целью, потому что ребята из этого богатства выходят и хотят быть кумирами для тех, кто хочет выйти вместе с
ними. И, кстати, фараон сейчас по похожему пути местами идет, рассказывая про свои эс-классы и телок на заднем. А тут же история о чем? Что для начала тебе нужен базовый уровень. Хочешь найти свой стиль, пойми, что такое стили и какие они бывают. Не было бы той касты, которая пишет сейчас тебе песню про скрепы, которая вот прям современная, актуальная, ну да, прям своя. Если бы они не умели писать. А сейчас чуваки умеют одинаковый флоу, на который ругается и Мирон, и Смоки, и Рестеры все подряд. Одинаковые шутки про пенисы и мамок, про пидоров, про все что угодно. И опять же, все зациклилось, все не развивается. Они дают направление для развития, не для того, чтобы чуваки копировали. Копий хватает, копировать большого. Но они показывают высокий уровень. Вот помнишь, мы в чате часто обсуждаем, что некоторые страны повторяют чужой путь, а некоторые, как, например, великолепная Белоруссия, перешагивают через чужие вот эти вот 20 лет развития, которые мы проходим за полгода, просто перешагнув неэффективный этап. Они примерно это и предлагают. Если в России батл-рэп будет развиваться 20 лет до состояния того, что есть в Америке, он нахрен будет не нужен, а его слушатели смогут позволить себе билеты и не пустить своих детей на концерт. Это уже будет кошмар и потеря. Им нужен короткий срок.
Я предлагаю с этой темы съехать. Мы тут зарубились, обсуждали в чатике, когда темы обсуждали, решили поговорить немножко про стендап, и Сергей сбросил, я добавлю в шоу-ноты, да, каких стендаперов, которые крутые, но недостаточно популярные, да, правильно, то есть не лучики, а как этого человека звали,
кстати? Джим Джеффрис.
Вот, про инвалида, как внезапно оказалось, этот ролик смотрели вокруг все, кроме меня, про инвалида и проститутку, да?
Угу.
Я скажу, да, про то, как... я обломался прямо, я посмотрел, я добавлю, ну, ссылка будет в шоу-нотах, если кто не смотрел, посмотрите, но там в двух словах, Сергей, расскажи в двух словах, о чем история?
В двух словах история о том, как Джим Джеффрис, своего друга детства, который болел какой-то атрофией всех мышц, по его просьбе, по просьбе друга отвез в... к проституткам в публичный дом. В Австралии это разрешено, и это все законно. И вот история о том, как он вез 25-летнего, по-моему, своего товарища вот, к проституткам в первый раз.
В общем, я подошел к проститутке и спросил ее, сколько берешь за полчаса? 180. Я заплачу 250, так как ты согласилась на нечто специфическое. Она говорит, у меня всего лишь один вопрос. Какой вопрос? А он умственно отсталый? А я такой, ага. Этим я и занимаюсь. Я нахожу умственно отсталых и вожу их к проституткам. Люблю мастурбировать в углу комнаты.
Позже он из этого сделал целый сериал, который был на 2 сезона, и сам сериал создан по сюжетам, о которых Джим Джеффрис рассказывает в своих монологах, поэтому можно просто посмотреть сериал и кайфануть от этого. Вот, история про это, 30 минут 20.
Я вот посмотрел этот стендап, и... И вообще, ну то есть это такой интересный эффект, когда ты понимаешь, что вот это вот перед тобой смешной момент... Ну тебе, блин, вообще нифига не смешно. Я вот действительно видел, я вот не знал, вот сейчас только узнал, что по этому снят фильм, я вот хотел сказать, что это крутая идея для фильма, наверное, для комедии, но как стендап мне абсолютно не зашло. И я думал, ну, типа, почему так? Это я смотрю, там люди прям в комментариях хвалят, там все залайкано, все облайкано, но мне кажется, что проблема именно в языке, то есть именно перевод полностью убивает весь юмор, правильно же, да? Или я не прав?
Ну да, стоит в субтитрах это все смотреть, конечно.
Потому что я вот, когда слышу вот этот вот занудный голос переводчика, который то и
его... Но он же и шутки теряет, и англицизмы теряет, и игру слов теряет, и подачу, что самое главное. Нужно же понимать, что артистизм автора, когда он что-то говорит, вспомнить какого-нибудь Луис Сикея, вот с какой интонацией начинает там поливать свою жену и детей, оно делает гораздо смешнее, чем просто перевод монотонно вот таким вот голосом, когда он рассказывает «Я хотел придушить эту маленькую суку».
Да-да-да, кстати, совсем... абсолютно. Я вот в этом смысле подумал, ну, я Почему? Что, может быть, зря мы на Поперечного гоним? Может быть, не надо вообще даже пытаться? То есть, теперь, если я увижу такой же монолог у Поперечного, например, я подумаю, блин, ну это вторичное говно. То есть, я не посмеялся первый раз с этого, и я не посмеюсь второй раз с этого, да? Я знаю, что, ну, в кавычках, если бы Поперечный украл эту шутку, я бы знал, что он ее украл, но мне от этого ни тепло, ни холодно.
Серьезно, вы не замечали, насколько, блядь, все идет по пизде? Приняли пакет Яровой. Пытаются запретить, блядь, аборты. Блогеров сажают за оскорбление чувств верующих. Людей сажают за репосты в ВК. Стендап Баскова. Куда, блядь?
Чем дольше ты живешь, тем больше смотришь на то, что происходит вокруг, тем больше ты понимаешь, что что-то наебнулось. Что-то здесь, блядь, не так. Война, болезни, смерть, разрушение, голод, разврат, нищета, пытки, преступность, коррупция и шоу на льду.
Я почему? Что, может быть... Надо не обламываться и вообще не смотреть. Ну и вот как я, например, я не знаю английского языка. Ну на слух я не могу воспринимать, да. Только ну, сабы, наверное, да. Я бы по сабам бы, хотя опять же разговорный сильно не факт, что я бы понял все нюансы юмора. Может быть, просто действительно не заморачиваться, а сказать чувакам типа Поперечного, там, не знаю, клик-клак какие-нибудь. Пацаны, вот берите это, просто переводите.
Адаптируйте.
И круто, и не надо хейтить, может быть. Может быть, ну, те, есть, ну, наверняка есть такие чуваки, которые это делают. Может быть, так и надо делать. Может быть, оно и мы где-то очень строги к ним, потому что делают хорошее дело для таких вот моральных инвалидов, как я, которые дальше белорусского и русского языка никуда и не шагнули.
Ну, не знаю. Мне кажется, все равно это западный стендап тоже вот как раз та штука, к которой стоит приглядываться. То есть то же самое говорят молодым стендап-комикам. Смотрите Запад, смотрите, как эти люди развивают свои фишки. Какой бы стиль ты себе не выбрал в стендапе или в батл-рэпе, все равно у него есть аналог на Западе, который прошел уже там какой-то путь, имеет какой-то опыт батлов, и у которого ты можешь подрезать какие-нибудь фишки, темы, манеры подачи, которые тебя сделают еще интереснее. Вот как раз ты перешагиваешь неэффективный этап.
Вообще, со стендапом... Я бы даже так сказал. Очень много чуваков смотрит на Запад. Много чуваков, вот сегодня стало модно рассказывать, там, не знаю, в черном свитере. Все, все начинают рассказывать в черном свитере, а ты такой не понимаешь, а с какого хрена? А почему все так делают? Ну, черный свитер, понятно, метафора. И ты не понимаешь, откуда оно взялось. И тут до тебя потом уже доходит, что это кто-то из западных чуваков крутых начал это делать. Все тут же скопировали, все адаптировались. Грубо говоря, пришла новая мода, все на нее перестроились, а ты один дед в старом веке остался просто потому, что не держишь руку на пульсе.
Слушайте, а расскажите про стендап как такому, как я, заскорузлому чуваку. Где смотреть стендап? Вот я просто...
Короче, да. есть паблики в ВК, Allstandup, по-моему, там выкладывают как раз-таки переводы и западные какие-то шоу с комиками. Еще есть Paramount Comedy, такой канал, для которого иногда снимаются в московских клубах спешалы. Там комики как раз-таки московские, такие кабакские ресторанные, которые по опенмайкам ходят, и иногда могут засветиться на открытом микрофоне ТНТ. И там сейчас набирает популярность такой формат, как Roast Battle, я тебе про него говорил. Там суть в том, что два комика, они вот прям комики, они должны высмеивать друг друга. Mm-hmm. По сути, тот же самый Versus Battle, только не в рифму, именно иногда даже с большим градусом жести и неадеквата. И за этим очень интересно смотреть. Они туда приводят комиков с телека, я видел выпуски с Каргиновым и с Колей Комаровым. Николай Комаров.
У меня просто большое... Я почему спрашиваю? У меня есть большие претензии к телеку. Я смотрел батлы... Ой, батлы, господи, все, уже путается.
Стендапы. Я говорил, что это подкаст про батл рэп.
Я смотрел стендапы раньше на ТНТ по тихой грусти. Ну, там какие-то вот эти открытые микрофоны. Вот сейчас Белый делает, ездит по России, делает в каждом городе, стебет город. Потом я смотрел...
Крутое шоу.
Ну, понимаешь, вот насчет крутого у меня вопрос. Я смотрел недавно Comedy Battle, вот буквально вчера, и там сидели Светлаков, Слепаков, как-то Юля...
Ахметова
и Воля в качестве жюри. И выходят чуваки, и они их прям хуесосят, что вот это вот не то, это у тебя плохая комедия, у тебя вообще сбрасывают их на маты. Но я вот смотрю на жюри, и Павел Воля не делал, ну, стендапы Воли абсолютно отвратительны. Это какие-то такие вот, как Гришковец, выходит, рассказывает про свою жизнь. Юмора там ноль. Ахметова уже пару лет ничего смешного, я смотрел ее последний стендап, то же самое. Она просто пытается за счет подачи вытянуть, но темы все заезжены, юмора ноль. Светлаков это вообще какой-то, ну, чувак, который снимает фильмы какие-то абсолютно отвратительные российские, даже для меня, любителя российского кино, это абсолютно отвратительно. И остается Слепаков, который иногда может что-то под гитару, да, который действительно... И эти люди оценивают и рассказывают, как надо это самое, как надо шутить остальным. Тот же Белый.
Подожди, ты идешь подходом сперва добейся. Давай будем честны, Светлаков и Слепаков написали столько сценариев, с которых и ты, и я, и Сергей смеялись, что... Да мы охренеем, если увидим полный список. Они крестные отцы, которые стоят за всем этим. И они знают, по крайней мере, всю...
Ну так а зачем ты путаешь роль продюсера и роль артиста? Здесь они уже люди, которые прошли какой-то путь, они признаны, они имеют уважение, и здесь они выступают именно в роли таких экспертов, которым все одинаково доверяют в вопросах юмора.
Мы
же не просим от Фадеева выходить на сцену и отплясывать вместе с
ним. Мы от Мирона просим, и Мирон поэтому крут, кстати, что он в любой момент может взять микрофон и показать, как надо. А сможет ли Светлаков показать, как надо, или не сходу даже? Я думаю, что нет, извините.
На Первый канал прожектор Парис Хилтон, пожалуйста, смотрим.
Да, ну блин, ну мы же все видим, как у них там все это самое. Там за их спинами сидит там 40 человек из КВН, а так же, как и у Урбита.
Ну слушай, тогда эти 40 человек же и проверяют, какой материал они смогли бы использовать, а кого на маты. Явно ведь это выступление там не первый раз смотрится. Явно перед этим они смотрят с точки зрения бизнеса. Ага, вот у этого чувака шутки говно, но шутки у нас каждый второй дурачок пишет. А вот у этого харизмы нету, но мы его в сценарии возьмем, и все будет заебись.
Там проходит предварительная редактура, и думает о том, что ребята вот впервые вышли на сцену и показывают этот материал впервые, это наивность. Там, по крайней мере, жюри, на этапе журения они могут там получать какие-то консультации от ребят, которые за кадром находятся. То есть обычно как-то выглядит. Есть авторы, которые участвуют в редактуре, которые что-то дописывают, накидывают. И они имеют доступ к уху жюри и могут там он подсказывает какие-то вопросы или линии развития диалога, которые могут показать там интересную сторону участника.
Да фиг знает.
Ну и давайте будем честны, что...
История про красные носки, если ты там обратил внимание, там типа у чувака в Инстаграме были красные... Да. Стил вышел в красных носках, его спросили про эти носки, и в итоге у них песня про эти носки. Но явно, что не просто так это было.
Да. Смотрите, что Воля, что Белый, это же ну просто лица, которые сидят в судействе, ну вот как актеры даже. Они могут быть нафиг не нужны никому с точки зрения их скиллов, но они будут лучше, чем Вася и Петя, сценаристы, которые реально шарят в нашем юморе. Никто не хочет светить ни Васю, ни Петю. У нас есть Светлаков, у нас есть Слепаков. Вот, два столпа, на которых все держится. Еще Галустян, который вообще... король русского юмора будет. Все, зачем выводить новые лица, если они держат этот бизнес, и у них все прекрасно?
Ну, просто я тебе расскажу, хотелось бы видеть, чтобы лица соответствовали содержанию. То есть мне хочется, чтобы чуваков оценивали люди, которые могут тут же... Ну, я сегодня смотрю и вижу жюри, а завтра я вижу, вот как к Слепакову, к нему претензий нету, потому что он сегодня он сидит в жюри, завтра он у Дудя искрометно шутит, послезавтра делает острую песню.
Уважаемые те, кто у руля нашего большого нефтяного корабля, что-то я не понял, как же вышло так? Вы же говорили, будет все ништяк. Вы все эти годы дружно нефть качали. Вы не знали меры, горя и печали. Вы день и ночь трудились, служа своей отчизне. И хватит этих денег вам на 10 тысяч жизней. А мне как жить, ребята? Я простой рабочий. У меня есть накопление только капли в почках. Совсем немного мяса на поверхности костей. Побои не дождаться хороших новостей. Но это же неправильно, что нефть сосали вы. А все идет к тому, что вы теперь сосали вы. Воруйте на здоровье, мне в принципе насрать. Но почему при этом я должен умирать? Я очень рад, конечно, что у вас подорожает нефть. А что, бля, если нет? Что будет после?
Видно, что это все делает он. За него песни под гитару не пишут. И у Дудя он импровизирует прямо на острие. Что я вижу у этого самого Светлакова? Какую-то отвратительную комедию про туриста-алкоголика-жениха.
Я пошел туда за лампой, а он сидит там.
Кто?
жених моей жены. Че такой тупой?
Вторую отвратительную комедию, как поезд едет в Тамбов с красными вагонами, и какой-то дегенеративный юмор из нашей Раши. Все. Я не понимаю, почему вот человек, который сам в этом участвует, окей, это он когда-то был крут, но последние 10 лет он участвует в говне, и он как-то пытается кого-то оценивать. Ну, блин, ну если ты такой крутой чувак, то просто хотя бы не снимайся в говне, у тебя должна быть разрешающая способность отличить.
Подожди, подожди, кто, по-твоему, подожди, там сидеть должен? На месте Слепакова.
Я не знаю. Ну, есть какие. Вот мне нравится этот самый Соболев, который. Он, ну, не блогер, а который этот самый, который из Иванов-Смирнов. Он прямо виртуозно импровизирует. Ну, реально круто. Я вот смотрю его стендап, и я добавлю сюда. Я не буду вставлять в бэкграунде, потому что надо видеть. Его видно, что он с нуля, он вот заходит в зал, говорит, о, а вы вместе, и начинает из этого делать прямо смешную историю, буквально, вот, на стрие, вот новые чуваки, но их нигде нету, он где-то там шкерится по Иту. Сережа Мезенцев, отлично, вот хорошо, он сейчас там как-то продвигает свое, правда, отвратительное шоу, но тем не менее, он делает тоже раз, и по щелчку делает смешные моменты. А это чуваки, которые уже погрязли в своих этих Поршах Каенах, погрязли в своих отвратительных сюжетах, которые снимают фильмы просто, чтобы срубить бабла. Потому что знают, что пойдут на его
лицо. Подожди. Тут два сразу момента. Первый. Да, они погрязли в своих прошкоенах, но они и делают продукт таковым, они делают елки ровно с таким градусом юмора и такой тупости сюжета, потому что именно так они соберут максимум бабла. Они знают рынок. Они не обязаны быть экспертами в юморе. Для экспертизы в юморе у них есть гораздо более молодые чуваки. Они там все делают бизнес. И они там отсеивают людей, с которыми этот бизнес смогут делать дальше.
Они крутятся в этом.
10? Подожди. Подожди, но они сидят 10-20 лет в этом. Они смотрят Запад, они смотрят наших, они знают, что делалось, они знают, как что воспринимают. У них есть опыт. Опыт, который дорогого стоит, который может им подсказать, что вот здесь все круто, а здесь мы делаем одну и ту же ошибку, которую все повторяют. И помнишь, мы с тобой обсуждали продакшн буквально в прошлом выпуске, почему не сделают крутой продакшн? Но ведь крутой продакшн — это и есть эти самые актеры, это и есть этот телевизор, это и есть огромный вот бэк-офис, который тебя сзади поддерживает, который дает тебе кучу материалов, ресурсов и так далее. Вот, собственно, это и есть тот самый продакшн. Говорящая голова работает
юмор
лучше.
Юмор — говно. Ну, я к чему? Ты говоришь о том, что это чуваки с опытом. Так факты, вещи прямые. ТНТ уходит из юмора. ТНТ юмористических историй все меньше и меньше. Они делают танцы, они делают песни, следующие. Они будут делать какое-то хоровое пение.
Аудитория взрослеет, я думаю. Вместе с ТНТ взрослеет аудитория, и уже вот этот вот юмор маленечко приелся.
Нет, они смотрят, я уверен, что они смотрят на показатели, и они видят, что стендапы, ну, в том виде, который дает ТНТ, они теряют аудиторию. Я помню по себе, вспомните, как был крутой когда-то Comedy Club. Ну, серьезно. А что это сейчас такое? Это отвратительное зрелище. Какие-то кривляющиеся наркоманы и в зале, и на сцене. Ну серьезно.
Ну, Comedy Club, да. Comedy Club стал уже таким аналогом Урганта, где просто престижно светануться звездам второго эшелона, я думаю, или тем, кто только начинает.
И все еще смотрят.
Но сразу, да, давайте вот сравним сейчас, с посудой.
Хороший конвейер.
А по поводу стендапа, я с тобой не согласен, стендап все равно супер популярный. Вот прям сегодня, в этот вот день, когда мы записываемся, идет третий день фестиваля открытого микрофона, куда зарегистрировалось 1000 с лишним комиков, это там на 500 человек больше, чем в прошлом году. И я ожидаю, что этот сезон открытого микрофона будет супер крутой. Небольшой инсайт, Леша Рябчиков наверняка вас всех покорит своим стендапом.
Ну, посмотрим.
Новая звездочка.
Мне кажется, что индустрия, что это стагнация индустрии, потому что, ну, вот именно в ТНТшном, то есть я вижу, что на Ютубе юмора много, да, господи, на Ютубе, посмотрите, какие крутые штуки делает Ургант. Наверняка Урганта бабла, ну, плюс-минус столько же, авторов столько же, ну, посмотрите.
Слушайте, вот вы все смотрите стендапы просто. Я смотрел своих западных чуваков, нашел своих стендаперов, они довольно все попсовые, а-ля Луис Сике, и мне прям ок. А вот вы мне объясните, у нас даже заруба небольшая на тему была, так откуда же основной юмор берется? Это все-таки конкретная харизма конкретного чувака, конкретный его жизненный опыт, может быть, это адаптация какой-то истории, которую вот он может на ровном месте придумать. Или, может быть, чувак, вот на одном образе тащит, придумал что-то смешное, и вот 30 лет его будет показывать.
Слушай, если не говорить про ванлайнеров, которые просто шутят отдельными репризами про конкретных канонических стендап-комиков, там юмор весь появляется именно из способности человека свои проблемы, свою точку зрения, свои там убеждения или ситуации, которые с ним происходят, не всегда веселые, рассказать весело, высмеять, простебать как следует. И вот в этом умении как раз и заключается стендап. И это отличает хорошего комика от плохого.
Я согласен с Сергеем, что именно прикол в том, что показать какую-то обычную ситуацию, в которой каждый узнает, то есть рассказать необычную, реально смешную историю и сделать ее смешной, это несложно. То есть придумать смешную историю и выдать ее смешно, это, ну, мне кажется, это такое читерство. А вот сделать обычную историю, в которой каждый узнает себя, и показать ее смешной, вот это очень круто. И это действительно потом радует, потому что ты узнаешь, ну, узнал в себе какой-то, ну, там, свой факап, например, да, ну, там, с другом-инвалидом не каждый на себя может примерить, понятное дело, но где-то неудачный секс может примерить, например, большинство мужского населения, да, и при этом у тебя, может быть, ты, ну, кто-то из-за этого впал в отчаяние, да, или в гомосексуализм подался, а чувак этот момент простебал, да, и получается, что вот она, вот у нас, я небольшой тизер сделаю, в инфе 100%, вот в прошлом выпуске, который будет сейчас, Мюнхгаузен с полоборота рассказал настолько охуительную историю, что это просто, я серьезно вот не ожидал, мы знаем друг друга там хер знает сколько, по 20 лет, и я не ожидал, что у него есть такая припасенная история, которая просто разорвет, я не буду рассказывать про что там, но вот, ну, я думаю, все равно послушают, но я к чему, что вот просто как пример, и, ну, вот такой истории разорвать реально охуительной несложно, да, или там несложно, как Ургант, например, ему расписали там по нотам, по секундам, как какие-то эти самые шутки, оно понятно, что или вот этот прожектор Пэрис Хилтон, а сделать это из какой-то такой не очень смешной истории, вот это действительно мастерство, это, ну, вот как по мне, например.
Ну да, что сказать, этот стендап, и он именно в этом заключается, свою позицию... Не делать репризы, не юморить вот просто из ничего, это КВН уже начинается. А стендап – это вот твои внутренние переживания. Ты выходишь и там говоришь о том, заставляешь людей задуматься о чем-то. Вот хороший стендап-комик именно вот этим и хорош.
Или этот самый, или импровизация. Вот я все со своим Соболем, но я вот тут смотрел его последний.
Ну, импровизация Соболева, она тоже такая условная. Очевидно, что она заготовлена, и у него есть там какие-то уже заранее сделанные ветки разгона.
Да.
Но в какую сторону.
У него, понимаешь, что мне понравилось, что вот если взять его шутки, написать на бумажке, например, и отдать мне, и мне выйти в клуб, я думаю, что мне на второй шутке просто кто-то из зала встанет и даст в морду.
А, есть геи в зале? Если есть геи, то вечеринка пройдет супер. Геи очень позитивные.
Вечеринка будет говно.
Смотрите, это пидор, блядь, какой-то, а не гей. Говно твоя вечеринка! Гей-говно! А вы это, типа, нафиг геев, как они называются?
Гомофобы!
Гомофобы, да, из Пскова, блядь, мэр, да?
Я смотрю, а он там какому-то чуваку говорит: «Ну ты же как пидор, только пидоры побогаче будут, чем ты». И, ну, как бы, это, во-первых, это смешно, во-вторых, камера показывает чувака, и там сидит здоровенный детина, и он ржет. Вот серьезно, я бы уже там, наверное, сломанными руками бы зубы собирал, серьезно. Давайте скажем слушателям, что напомню, что у нас есть бот в Телеграме, куда вы можете зайти в личку ему написать фидбэк. И он
привет, фидбэк-бот.
Да, привет, фидбэк-бот. А что оно так будет? Обязательно зайдите в iTunes и поставьте звезды, напишите там что-нибудь. И спасибо тем, кто нам там насыпали прямо этого самого фидбэка тоже. Спасибо, чуваки, ставьте звезды. И что еще? Вы можете, конечно же, в боту фидбэк засылать какие-то темы, потому что мы можем что-то пропустить. Но не будьте столь критичными к звуку, потому что выровняемся. Да? Этот выпуск, наверное, так себе будет по звуку, вот я уже слышал. слышу, но в дальнейшем будем как-то что-то выравнивать. Так что, ну, все.
Слушай, на этот выпуск, да, у меня тут интернет вообще косячно был.
Это что ты в унитаз времени говоришь просто, и все.
Да, я в шлепанец говорю. Мне просто приходится постоянно ходить, когда интернет просаживается, начинается эхо. Я тут старался у окна писаться. Тут-то чайки, то, короче, местные начинали покрикивать. Прям импровизирую во все края.
Все, чуваки, всем спасибо, всем пока.
Всем чувств, всем большое, хорошей недели.
Я так боюсь, что мы просто больше не встретимся. Вытру с лица соленую грусть и притворюсь, что мне просто так весело. Знаешь, я так боюсь, что наши руки просто расцепятся. Знаешь, я так боюсь, что мы изменимся, но по отдельности. Я никогда, никогда не скажу тебе. Наши родители!